Картина дня.
Ну вот мы с вами и будем сейчас, в течение ближайшего часа, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги дня уходящего. С вами я, Елена Афонина, и надеюсь на то, что вы готовы вместе с нами и журналистами «Комсомольской правды», нашими экспертами, обсуждать самые значимые темы и события, которые произошли сегодня. Ну и о чем будем говорить в ближайшее время, что у нас произойдет с экономикой и налоговой реформой. Сегодня с журналистами встретился Антон Силуанов, исполняющий обязанности министра финансов и, напомню, назначенный первым вице-премьером. Он поделился своими откровениями, в том числе и о том, что да, действительно, налоговая реформа ждет нас в ближайшее время. Ну, а также речь пойдет и о проверке торговых центров после трагедии, которая произошла в марте. Торговые центры, к сожалению, да, показывают то, что не все готовы не только к введению в эксплуатацию, но и к тому, чтобы принимать посетителей ежедневно. Ну и, наконец, ОСАГО. Подорожает ли оно к осени, как о том говорят эксперты, или все-таки этого не произойдет? Обязательно обсудим это и с вами, наши уважаемые радиослушатели, и, конечно, с автомобильными экспертами.
Картина дня.
Ну, а сейчас давайте поговорим о том, что происходило сегодня в Сочи. Да, действительно, в понедельник начался саммит ЕАЭС, и прошли первые встречи главы нашего государства со своими коллегами. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, я приветствую тебя, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, но прежде чем мы обсудим саммит ЕАЭС, у меня вот вопрос, я думаю, что у наших радиослушателей тоже. Твои прогнозы на завтрашний день, на 15 мая, все-таки оправдываются? Президент примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста?
Да, конечно. Завтра Владимир Путин, там, не знаю, будет ли это в качестве перерезания какой-то символической красной ленточки, или он просто проедет из Краснодарского края в Крым на чем-то самодвижущемся, но в любом случае он будет принимать участие, да, в этом, в этой церемонии.
Да, и у меня сразу возникает вопрос, если мы говорим о саммите ЕАЭС, сегодня прошел его первый день, мы обязательно сейчас это обсудим, но была информация вот несколько дней назад о том, что в Сочи приедет Ангела Меркель, приедет или нет?
Меркель тоже приедет, просто Германия пока еще не вошла в ЕАЭС, возможно.
Это понятно, да, просто...
расширением будет, то она в пятницу приедет сюда же, да, в Бочаров ручей, будет большой переговорный день.
Понятно. Ну, хорошо, теперь возвращаемся к дню сегодняшнему. Давай забегать вперед не будем. Просто я на всякий случай уточнила, а то, мало ли, знаешь, может быть, планы изменились, политика изменилась, и график встреч тоже уже подкорректирован. В общем, ждем приезда Ангелы Меркель, но обсуждать будем встречу глав дружественных нам государств на саммите ЕАЭС. И произошла, ну, что называется, премьера. Сегодня Никол Пашинян, премьер-министр Армении, сегодня встретился, вообще это была первая встреча на подобном уровне, его с президентом нашей страны. Насколько дружественны были лидеры двух стран?
Ну, знаешь, каламбурить-то уже до конца тоже. Премьера произошла, да, то есть впервые новый глава правительства Армении вышел в большой политический свет, и первый же двусторонка, это было, между прочим, символично, который Владимир Путин провел здесь в кулуарах саммита, это было с лидером, приехавшим на форум, это была как раз двусторонка с Пашиняном, очень тепло пообщались и Путин с Пашиняном, и потом он общался с многими другими лидерами, и мне показалось, знаешь, наблюдая со стороны, что новый премьер Армении так уж не до конца освоился и чувствует себя тут своим. Ну, это и понятно, потому что если там Александр Лукашенко или Султан Назарбаев здесь, можно сказать, жизнь положили в Сочи, я не знаю, какой раз, там, 100-й приезжают, там, 200-й, то для него все в новинку. Но вот его же воспринимали здесь не как какого-то конкретного человека, да, как представителя страны, которая входит в ЕАЭС, которая дружественную политику ведет по отношению к России и ее союзникам. То есть тут даже не столько важно, кто занимает это кресло, важно, кого он представляет. Вот так относились к нему сегодня все, и Владимир Путин в том числе, и вот это было главное.
Да, но ведь премьер-министром Пашинян стал вот буквально на днях, а это значит, что, может быть, еще и в какие-то проблемы, в какие-то сложные ситуации не успел вникнуть. Это чувствовалось, какая-то, может быть, его неуверенность?
Слушай, знаешь, сложно сказать, во что он там не вник. Я думаю, что он практически ни во что во внешней политике
вот именно,
Армении толком вникнуть не успел. Вот. А он прочитал свою вот эту речь. Сначала был в заседании в узком составе, где Владимир Путин сказал вот, вступление, вступительное слово, и потом это была закрытая часть, они почти два часа общались, лидеры, с закрытыми дверями, а потом каждый из присутствующих, из пяти лидеров, произнес вот, на расширенной части, так сказать, свое слово, и там уже Пашинян вот, как раз прочитал по бумажке свою речь, знаешь, бросилось в глаза, что он, честно говоря, вот ему такие речи на русском языке даются пока с трудом. То ли это дело в непривычности его выступления на русском, то ли, может быть, русским языком он пока еще вот так вот не освоил вот этот канцелярский, что называется. Серж Саксян, конечно, владел получше. Многое давалось ему в Пашинян так вот с натугой. И ударение не попадало, и слова не сразу проговаривал. Но я думаю, что это дело наживное. Вот. Ну, опять-таки, тут самое важное, что он представляет Армению, которая, как он сказал, курс менять не собирается, что стратегическая ее линия Армении. Дружба с Россией, ну, собственно говоря, по большому счету и деваться некуда. Армения от дружбы с Россией, с кем еще дружить, как, кроме как с Москвой. И это все воспринимают нормально, ну, да. Как он сказал, у нас произошла добровольная смена власти. Ну, хорошо, все восприняли это.
Хорошо, спасибо огромное и тебе, Дим. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов из Сочи был сейчас с нами на связи. Ну, а уж если более подробно говорить о тех событиях, которые разворачивались в последние недели в Армении, то тут, конечно, нужно обратиться к специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину, который следил за ними, находясь там в гуще этих протестных движений. Дим, я приветствую тебя. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, вот сейчас мы слышали, да, что Пашинян не будет менять приоритеты внешней политики. Что касается политики внутренней, чего ждет Армения от нового премьера?
Ждет, значит, в первую очередь борьбы с коррупцией, уничтожение естественных монополий. Просто в Армении есть такая ситуация, что, например, только один человек может вывозить сахар в республику. Бизнесменов давят и душат штрафами. И все как-то это подминается в один клубок. Вот у людей основная претензия, конечно, была вот монополизм вот этот, да, и коррупция. Но с коррупцией, я не знаю, я разговаривал с политологами армянскими, я им сказал такую фразу, что вот у нас в России идет война с коррупцией, да, последние годы. Посмотрите, сколько было посажено там губернаторов, всяких статусных воров, что там даже я такие сравнения слышал от либералов, типа 37-й год начался, да, но... Говорю, а у Пашиняна разве есть такой потенциал для таких преобразований? Ну, в принципе, да, все согласились, что нет. И есть такое мнение тоже из политологического сообщества Еревана, что совладать на улице с Пашиняном не смогли. Он реально взял улицу и повел ее. Ну, просто дали власть порулить, прекрасно зная, что он не справится, а через год все отыграется обратно.
Но обратно это к кому? К какой кандидатуре? Новая кандидатура появится за этот год, как ты считаешь? Вообще, есть ли она в политическом пространстве Армении?
Конечно, там есть и богатые люди, которые занимаются политикой. Больше совмещают бизнес и политику. Там я не могу так сходу сказать, кто заменит Пашиняна, но я думаю, там будет очередь из кандидатур.
Но, насколько мы понимаем, преобразование – дело сложное, длительное, болезненное. И готова ли страна к таким преобразованиям? Ведь надо будет не только радоваться, там, допустим, какому-то повышению зарплаты или пенсии, но и затянуть потуже пояса, потому что это серьезный очень процесс. Мы его проходили и помним, насколько он тяжел.
Я боюсь, страна просто не понимает, что борьба с коррупцией и наведение порядка коснется всех. Вот. Коснется всех в стране, где даже в 85-м году с 5-копеечной монеты за стакан газировки не давали сдачу 2 копейки. Ну, такая деталь, да, вот мне один местный житель рассказал, да, она говорит о многом.
Ну, понятно, все хотят, чтобы что-то изменилось в соседнем дворе, но менять в своем как-то не все желают. Но в любом случае, спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. По итогам своей командировки Дима готовит большой материал. Найти его можно будет на страницах «Комсомольской правды» и на сайте kp.ru.
Картина дня. товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Я напомню, что уже вполне вероятно завтра президенту будет представлен новый кабинет министров. Ну, по крайней мере, кандидатуры будут представлены главе государства. Мы же сейчас с вами можем только предполагать, кто войдет в новый состав кабинета министров. Но знаем, например, кто будет вице-премьерами. Вот один из них, исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. И сегодня он встречался с журналистами. Были произнесены обязательные реверансы в сторону президента и тех задач, которые он озвучил. Но вот в частности Силуанов сказал о том, что основную задачу президент поставил – обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике. Вторая задача – провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в посланиях Федеральному собранию и майских указов. Ну и исходя из этого будет строиться работа. Но не могли пройти журналисты и мимо еще одного заявления о том, что в ближайшие месяцы вполне вероятно нас ждет новая налоговая реформа. Вот здесь я, ну, скорее, знаете ли, не с утверждением, а с вопросом обращаюсь к журналисту отдела экономики «Комсомольской правды» Евгению Белякову. Жень, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Что это за анонс новой налоговой реформы? И что, жизнь будет еще более, ну, скажем так...
Дорогая?
Да, я подыскивала правильное слово. У меня вертелось на языке некомфортное финансово, но ты правильно сказал, жизнь станет дороже.
Да. Ну, на самом деле, налоговую реформу уже в правительстве давно обсуждают. Ну, насколько я помню, года два точно. Обсуждается так называемый налоговый маневр. То есть предлагается несколько вариантов развития событий. То есть один из вариантов – это увеличение налога на добавленную стоимость с 18 до 22% и одновременное снижение страховых взносов с 30 до 22%. Это страховые взносы, которые платим мы с каждой нашей зарплаты. Ну, точнее, работодатель за нас платит. Есть еще инициатива по введению, например, налога с продаж, тоже одна из таких идей, которые сейчас правительство обсуждают. И, наконец, еще один вариант – это изменение подоходного налога, то есть в большую сторону, то есть либо прогрессивная шкала, но ее вроде как отвели, либо увеличение подоходного налога с 13 до 15% сейчас. Но, тем не менее, вот если про налоговую реформу в целом Силуанов подтвердил, что да, какие-то изменения будут в ближайшее время, правительству, мол, нужно еще немножко определиться с этим, и они уже представят какой-то законопроект для депутатов Госдумы. А вот что касается подоходного налога, он сказал, что его точно менять в сторону повышения не будут, поэтому здесь, можно сказать, эту тему, по крайней мере, закрыли. То есть физлиц, налоговая реформа новая, она не коснется.
Но, тем не менее, мы же понимаем, что уменьшение страховых взносов, оно не может не сказаться, собственно, на той части нашей жизни, куда эти страховые взносы в итоге и попадают.
Ну, здесь, на самом деле, вот это, кстати, одна из главных, ну, один из главных вариантов, да, который может быть использован. То есть вот эта схема 22-22, да, ее так называют примерно. А здесь в чем суть? А в том, что, во-первых, увеличение НДС – это хорошо для бюджета, потому что НДС очень хорошо администрируемый, хорошо собираемый налог. То есть здесь очень сложно скрыть какие-то деньги от налоговой службы. Поэтому увеличив на 4%, то мы, соответственно, практически на эти же 4% увеличим доходы бюджета. Что касается уменьшения страховых взносов, они, по сути, никак не отразятся на тратах, например, на здравоохранение, да, и на прочие вещи, на которые эти страховые взносы идут. Просто их будут там компенсировать из других доходов, да, бюджета, например. Но при этом это снизит нагрузку на работодателя, потому что сейчас большинство зарплат в конверте платится именно из-за того, что у нас очень высокие страховые взносы. То есть, по сути, мы работодатель платит 13% это подоходный налог с нас, и плюс еще к этой сумме 30% страховых взносов. То есть, по сути, на получаемые нами там 87 рублей работодатель платит 130 рублей, то есть в полтора раза больше. Конечно, это такая серьезная нагрузка налоговая, и вот ее, если снизят, то это теоретически может уменьшить количество, долю теневых зарплат которые платятся в конверте. Ну и, соответственно, это тоже увеличение косвенное сборов в бюджет. То есть, может быть, в совокупности, да, 22% все-таки меньше, чем 30%. Но, тем не менее, собираем с большего количества зарплат, эти 22% будут платиться, и это, ну, немножко компенсирует это снижение. Так что это, в принципе, неплохой маневр. Ну, лично я его одобряю больше, чем другие.
Жень, я прошу тебя оставаться на связи. Сейчас с нами также обсуждает эту тему директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот вам такие объяснения по поводу, вот сейчас Женя нам растолковывал, почему, собственно, уменьшаются страховые взносы, почему увеличивается НДС.
Простите, а кто собирается уменьшать страховые взносы, расскажите, пожалуйста. Вообще-то говоря, госпожа Голикова, которая сейчас становится вице-премьером, она в бытность свою министром по труда и социальной защиты добилась, вопреки сопротивлению Минфина и Минэкономразвития, повышения обязательных социальных взносов. Там она переформатировала в них единый социальный налог с 26 до 34% и внесла тем самым грандиозный вклад в выталкивание десятков миллионов граждан России в теневую экономику. У нас там по оценкам Минфина сейчас 30 миллионов работает, больше 40%, ну, порядка 40% всей рабочей силы. Из них 13 миллионов, по оценкам Росстата, занято только в теневой экономике, нигде больше.
Тогда, Михаил Геннадьевич, объясните, пожалуйста, ну, может быть, спрогнозируете, если, и об этом уже не единожды говорили, вот сегодня Силуанов подтвердил, в ближайшие месяцы нас ждет новая налоговая реформа, то, по вашему мнению, в чем она будет заключаться?
Ну, вообще-то говоря, господин Силуанов только что пообещал не повышать подоходный налог ни в какой форме. И в ближайшие месяцы налоговая реформа нас может ожидать только на 2019 год. Потому что, вообще говоря, бюджет этого года уже сверстан и вполне себе неплохо исполняется.
Но, тем не менее, в чем она может выражаться, эта новая налоговая реформа?
Ну, знаете, перед формированием нового правительства обсуждалась возможность так называемого маневра на 22-22, то есть повысить НДС до 22%, что сделало бы его окончательно криминальным, и снизить обязательный социальный взнос до 22%. Много было других новаций.
Ну вот как раз Женя Беляков нам об этом и говорил, вот именно об этой реформе. Есть еще какие-то...
Правильно, я вынужден просто обратить ваше внимание на то, что я сказал, что назначение госпожи Голиковой премьером по социальным вопросам, оно препятствует этой идее объективно. Потому что человеку, который, занимаясь социалкой в прошлый раз, добивался повышения совокупной ставки обязательных социальных взносов, будет достаточно затруднительно примириться со снижением этих ставок сейчас. Хотя, конечно, может и примириться.
То есть реформы не будет?
Кто вам такое сказал?
Михаил Геннадьевич. Я пытаюсь у вас сейчас услышать ответ на вопрос. Если налоговая реформа будет, то в чем она будет выражаться, заключаться? Вы повторили то же самое, что сказал Евгений Беляков. Была идея 22-22. Мы это услышали.
Знаете, да. А вообще-то говоря, я не знаю, потому что я не являюсь там близким человеком министра финансов. И более того, я даже не являюсь близким человеком замминистра финансов, который непосредственно занимается налоговой реформой. С большим удовольствием готов с вами поговорить о, так сказать, роли господина Кудрина на посту счетной палаты, о которой вы меня собирались спрашивать. Вот эту тему, извините, все что угодно может произойти.
Хорошо. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. В любом случае, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, был на связи с нашей студией. Ну, а Евгений Беляков сейчас внимательно также слышал комментарии Михаила Делягина, нашего автора, который приходит и по пятницам рассказывает вам о том, как он видит те или иные экономические события, политические тоже. Жень, ну вот, честно говоря, не услышала я внятного ответа, какая должна быть все-таки, если должна должна быть налоговая реформа? Может быть, те специалисты, эксперты, с которыми ты общаешься, могут ответить на этот вопрос. Почему-то никто не говорит о идее, которая периодически возникает на волне предвыборных ли кампаний или, может быть, каких-то популистских заявлений, связанные с вот этой вот дифференцированной налоговой шкалой. Мне кажется, что эта идея так и никогда не будет воплощена в нашей стране. Это у тебя есть такие же опасения?
Ну, про это уже сказали, что прогрессивную шкалу у нас тоже вводить не планируют. Это, насколько я помню, Медведев сказал недавно, как раз тоже ему задавали этот вопрос. Поэтому я думаю, что здесь изменения какие-то по подоходному налогу, они не будут в это, по крайней мере, в ближайшее время утверждены. Но я соглашусь с Михаилом Геннадьевичем, есть риск того, что опять у нас государство вместо того, чтобы принять какой-то компромиссный вариант, да, чем является вот эта система 22-22, может принять такой, что где-то ухудшит, но при этом нигде не улучшит. Есть такое опасение, поэтому, ну, конечно, будем смотреть, что это, как это будет происходить, и будем, конечно, комментировать это.
Женя, у меня единственный вопрос. Это тот прорыв, о котором говорил президент?
Нет, это не тот прорыв. Это одно из решений, которое должно так или иначе способствовать, потому что, ну, для того, чтобы осуществить прорыв, нужны какие-то инвестиции. Чтобы получить эти инвестиции, нужно откуда-то взять денег. Естественно, ну вот часть денег тоже планируют брать с бизнеса в данном случае.
Спасибо. Журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков был на связи с нашей студией. Буквально через 4 минуты мы узнаем, что показали проверки торговых центров по всей России.
Картина дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий. И трагедия 25 марта в Кемерове, унесшая жизни 60 человек, это по-прежнему та тема, которая не уходит и не случайно, потому что продолжались масштабные проверки торговых центров. Была устроена настоящая акция, такая, знаете ли, народная проверка. И в связи с этим хочется сразу задать вам вот какой вопрос. Ну, понятно, что острота и, может быть, какая-то такая щемящая боль произошедшего 25 марта, она немножечко утихает. Ну, такова психика человека, что мы не можем постоянно жить вот в таком эмоциональном напряжении. Но, тем не менее, вот торговые центры мы ходим, и нет-нет, вот эта мысль, а все ли безопасно, она нас посещает. И вот в связи с этим возникает вопрос, вот как вы считаете, вы заметили, что торговые центры стали лучше после всех этих многочисленных проверок? Вам в торговых центрах спокойнее теперь? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а с нами в студии спецкор регионального отдела «Комсомольской правды» Алена Мартынова. Алена, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
И на связи с нами редактор «Комсомольской правды» в Кемерово Лариса Муруцак. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сегодня прошло очень важное событие в Кемерове. Награждали людей, которые помогали спасать тех, кто оказался в этой огненной ловушке в Зимней Вишне. Кто эти люди? Сколько их?
Да, действительно, сегодня награждали людей, которые, я тоже хочу обратить на это внимание, именно не только что герои, которые спасали вот тех, кто находился в центре, но и помогал во время, помогал и родственникам, и вообще городу преодолеть вот эту трагедию, вот это эмоциональное такое вот страшное напряжение, которое мы все пребывали. То есть здесь были не только те, кто находился в торговом центре и водил оттуда людей, но и, например, среди награжденных были и повара, которые в соседней школе готовили еду, горячее постоянно было в течение суток, в течение недели, там практически месяца для родственников, которые приходили в штаб. Но здесь были и те, кто действительно выводил из этого пожара других людей, рискуя своей жизнью. Ну, например, мы все знаем эту историю. Это Дмитрий Полухин. Он курсант, старшекурсник одесской школы-интерната. И, как сам рассказывал нам Дима, он оказался совершенно тоже случайно в этом центре. Но потом, когда он почувствовал, узнал, что там что-то происходит и горит, он побежал вот в сторону этого пожара. Потом там было уже так много дыма, что он говорит, я вытягивал руку, я уже ничего не видел. И тем не менее, вот в этом дыму он смог найти трех ребятишек и всех их вывел. Но Дима, слава богу, не пострадал, все было хорошо. Но среди тех, кого сегодня награждали, были и три человека, награжденные посмертно. Но прежде всего мы помним эту историю Татьяны Дарсали, это учительница, которая пришла вместе с дочкой в торговый центр. Свою дочку она вывела из этого центра торгового и потом снова побежала туда, чтобы помочь выйти каким-то другим ребятишкам, которые там находились в зале, в кинозале. Но, к сожалению, вот Татьяна погибла. И она была там вместе со своей подругой Натальей Селезень. И та была вместе с ней, вместе с ней они спасали ребятишек, и Наталья тоже погибла. И вот обе эти женщины за свой подвиг, они были сегодня тоже награждены посмертно. И награду за честь и мужество вручили их родителям. И еще награду родителям вручили Евгения Москаленко, вручили его маме Светлане. Она пришла на награждение на это вместе со своим внуком Сережей. Но это, пожалуй, самая потрясающая история, которую мы здесь знали. Это вот тот мальчик, которого папа, ну, буквально там за секунду до своей гибели выбросил из окна 4-го этажа. В торговом центре находилась вся семья, мама, папа, маленькая девочка, вот 11-летний мальчик Сережа. И вот папа, понимая, что они не смогут все спастись, и вот уповая на спасение только своего сына, уговорил его и буквально вытолкнул с 4-го этажа. Мальчик со страшными, конечно, травмами оказался. Он попал в больницу, его ввели в искусственную кому, и он почти месяц находился там, но все закончилось хорошо, и врачи дают очень хороший такой прогноз. Мальчик даже думает, что скоро вернется уже к тренировкам. Он занимался велоспортом. Конечно, с ним работали психологи, потому что первое время, несколько дней, ему даже не говорили, что вся семья погибла, потому что боялись вот за его состояние. Но теперь ему уже это рассказали, и бабушка находится с ним постоянно рядом и старается, конечно, мальчику нужно жить дальше и помогать ему. Причем помочь этому мальчику стараются буквально все. Бабушка сегодня рассказывала нам, что вот им присылают посылки даже какую-то из Азербайджана, там вот фрукты присылают, чай даже какой-то. Ну, люди стараются помочь, вот просто хочется как-то поддержать эту семью. И вот Светлана Москаленко получила тоже за своего сына Евгения Москаленко сегодня тоже медаль за честь и мужество.
Лариса, скажите, пожалуйста, да, я прошу прощения, вот это страшное напоминание о трагедии, вот этот сгоревший остов торгового центра, он будет снесен, как планировалось, завтра или нет? Там какая-то непонятная ситуация произошла, появилась информация, потом она исчезла.
Исполняющий обязанности губернатора области Сергей Цивилев несколько дней тому назад говорил о том, что будет этот центр снесен после 15-го. И на завтра именно назначено именно начало демонтажа этого центра. Там есть очень много различных нюансов, они связаны именно с собственниками. Но, как утверждает Сергей Цивилев, со всеми с ними удалось достичь договоренности. И все они передают право собственности на то, чтобы город мог распоряжаться этим зданием. Ну и главное то, что Следственный комитет разрешил, уже снял, так сказать, арест с этого здания. И таким образом там провели все необходимые экспертизы, были проведены. И таким образом вот сейчас власти намерены все-таки снести этот центр. Их намерение, оно основывается на том, исследовании, да, общественного мнения, которое проводилось, расспрашивали горожан, чтобы они хотели видеть на этом месте этого центра. Конечно, были те, кто, это предприниматели прежде всего, да, мелкие какие-то, они хотели бы, чтобы, например, центр как-то там остался, чтобы они там могли продолжать свой бизнес, но все-таки это было бы, наверное, очень тяжело для города, и вряд ли там бизнес бизнес бы мог процветать, потому что это...
И в итоге, Лариса, какое решение было принято? Что будет на месте этого торгового центра?
Да, какое решение все-таки не принято, но, скорее всего, там будет парк, и либо монумент, либо какая-то часовня. Ну, вот как-то вот так.
Спасибо огромное. Редактор «Комсомольской правды» в Кемерово Лариса Маруцак была на связи с нашей студией. Ларис, большое вам спасибо. И вот наши радиослушатели вас тоже благодарят за такой трогательный рассказ. Я напомню, что вы можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. И вот какой вопрос мы вам задаем. Вы заметили, что торговые центры стали лучше после этих проверок? Или можете позвонить по телефону прямого эфира. Ален, а что, кстати, по самим проверкам?
Не знаю, как, насколько лучше стали торговые центры, но то, что их стало меньше, это факт. Потому что, как отчитались в Министерстве чрезвычайных ситуаций, около трети торговых центров закрыто по результатам полуторамесячных проверок. И хочу отметить, что участвовали разные ведомства, это и прокуратура, и полиция, в том числе и, соответственно, МЧС. Все они ходили и действительно проверяли, насколько соответствуют эти торговые центры нормам пожарной безопасности. Мало того, что выявили огромное количество нарушений, точной цифры пока нет, но это уже понятно, что это тысячи. Тысячи организаций, тысячи заведений досуговых по всей стране. И что самое интересное, вывод проверяющих, что эти торговые центры и другие досуговые предприятия, они сразу строились уже с нарушением норм. То есть изначально собственники хотели сэкономить, и вот, в общем-то, к таким печальным последствиям это все привело.
Да, Ален, но ведь мы помним, да, что параллельно вот с этими официальными проверками, которые проводило соответствующее ведомство, мы видели репортажи, которые практически на всех каналах были, когда люди неравнодушные, сами приходя в торговые центры, снимали вот эти закрытые эвакуационные пути, вот эти заколоченные двери. И потом эта информация, она куда? Вот она растворялась в интернет-пространстве или все-таки доводилась до соответствующих органов?
Ну, не совсем она растворялась. В социальных сетях организовывали разные группы, движения, соответственно, хэштеги разные придумывали. Самые популярные хэштеги это были «Откройте двери», «Заперто», «Сохраним нашу жизнь». И также было организовано еще движение «Пожнадзорро», видимо, по аналогии с популярной передачей «Ревизора». Вот. Ну, хотелось бы отметить, что всплеск действительно был в конце марта, в начале, еще в середине апреля. Люди ходили, фотографировали, с этими хэштегами выкладывали. И я промониторила все эти публикации. Действительно, ну, небольшая часть, но тем не менее эффект есть. То есть публикуют фотографии, как было и как стало. То есть народный контроль, он все-таки какие-то определенные свои плоды дал. Было еще одно интересное движение. Они призывали не просто ходить и фотографировать какие-то нарушения в торговых центрах, а объявить бойкот торговым центрам. И, кстати, это один из самых популярных хэштегов, который еще более-менее в соцсетях на волне. Там около 2000 публикаций. И люди до сих пор говорят, что лучше выходить на улицу, там проводить время на свежем воздухе со своими детьми, чем проводить и терять его, тем более вот в таких опасных торговых центрах.
Ну вот, кстати, комментарий от нашего радиослушателя. Простите, а как я должен был заметить? Заглянуть во все пожарные ящики, на наличие пожарных рукавов, спросить каждого охранника, что он будет делать по команде пожар. Все как работало, так и работает. Но это вот, я думаю, то, о чем мы сейчас с тобой поговорили, вот это неравнодушие. Хотя бы проверить вообще, ты сможешь покинуть этот торговый центр, эвакуационный выход открыт или нет, поинтересоваться у охранников, в конце концов, за спрос денег не берут. Это и есть, наверное, та неравнодушная позиция, о которой мы говорим, позиция тех людей. А есть какая-то статистика, где хуже всего, где лучше всего?
Ну, действительно, статистика такая есть, и причем нарушений много везде. Ну, вот сейчас я мониторила последние новости, и что сразу бросилось в глаза, Нижний Тагил, небольшой город в Свердловской области. Они, СМИ Нижнего Тагила отмечают, что в их городе ни одного торгового центра закрыто не было, а так вообще нарушений много. И, например, вот в Ульяновске не закрыли, подчеркну, а именно нашли нарушения в 300 торговых центрах, а всего их было 350. Закрыли массу вообще магазинов, спортклубов, и в том числе даже закрыли детский театр «Кукол» в Ульяновске. То есть даже и там были выявлены нарушения. То есть объектов масса. Это популярные рестораны быстрого питания, не стоит их сейчас, наверное, называть. Ну, в общем, не счесть.
Угу. Да, ну и плюс к этому, насколько мы понимаем, все-таки пообещали, что теперь новые торговые центры будут строиться уже с учетом того, что произошло в Кемерове, и вот эти детские площадки, развлекательные этажи не будут находиться там, где в Зимней Вишне все это располагалось. Огромное спасибо, Алена Мартынова была с нами.
Картина дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Картина дня.
Ну и мы с вами приходим к финальной части нашей сегодняшней программы, и она будет касаться тех, кто управляет автомобилем, кто только собирается его приобрести. Помните, час назад, когда мы говорили о автомобиле президента, я сказала, мы еще эту тему продолжим. Но теперь... Речь пойдет не о красивых автомобилях, хотя почему бы и нет, мощность автомобиля тоже играет свою определенную роль. Ну и стаж водителя тоже. Уже в ближайшее время в России может заметно вырасти стоимость полиса ОСАГО. До конца лета, а именно до 31 августа, Центробанк может изменить базовые тарифы. Кстати, не менялись они с 2015 года. Помните, как бурно мы с вами обсуждали очередное повышение полиса ОСАГО. Но и, конечно же, те, кто должен будет заниматься самым главным, это и выплатой страховых, ну и, соответственно, те, кто внимательно следит за всеми этими изменениями, именно Союз автостраховщиков, отреагировал на эту инициативу положительно, потому что они уже давно об этом говорят. Пора, мол, типа поднимать стоимость полиса ОСАГО. Но и президент Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс объяснил, почему это необходимо.
Первый шаг, который нужно сделать, это дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты. Не базовые даже тарифы, а не коэффициенты. Мы говорим не о повышении тарифа для всех, а об установлении справедливого и более индивидуального тарифа. То есть, скажем, нарушитель правил регулярный, там 10 и более нарушений, или начинающий водитель, он получает тариф больше. Надо все считать, сколько стаж, какая машина, если это смарт, это одна история. Если человек приходит и начинает обсуждать тариф по возрасту, по стажу, региональные, потому что в некоторых дороги такие, что из-за этого происходят аварии в регионах и так далее. Это позволяет компенсировать издержки по рисковому сегменту. Хорошие водители не будут платить за плохие.
Ну вот, как объяснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, необходимость такой дифференциации. Ну а насколько это ударит по карману водителя, вот здесь возникают вопросы, потому что некоторые тут уже подсчитывают, во сколько, собственно, это может обернуться. И появляются, например, следующие предположения, что рост может быть от 20 чуть ли не до 50%. Кто-то говорит о том, что, извините меня, да я лучше буду без полиса ОСАГО ездить, в конце концов штраф заплачу несколько раз и тем самым уже сэкономлю, если полис будет стоить этак 1017, зачем мне это нужно. Но сейчас давайте дадим слово и партнеру аналитического агентства «Автостат», автоэксперту Игорю Маржаретто. Игорь Александрович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, но давайте вспомним, что вот последний раз, когда стоимость автогражданки выросла, многие водители просто от приобретения страховки отказывались. Такие цифры есть, ведь ими располагают в том числе. И, я уверена, Центробанк и страховщики, которые настаивают на подобной дифференциации, они в таком случае... Для чего вот это очередное повышение затеяли?
Насколько я понимаю, сейчас речь идет не об очередном повышении, поскольку то, что я читал сегодня, речь шла о корректировке коэффициентов и о, соответственно, ином ценовом коридоре. То есть, еще раз говорю, то, что я сегодня читал, и то, что, видимо, завтра озвучит зампред Центробанка, который курирует эту тему, зря всполошила многих, потому что корректировка коэффициентов и увеличение коридора – это не повышение цен. Напротив, нас уверяют, что якобы для опытных водителей, которые не допускают ДТП, полис может даже подешеветь, а для тех, кто нарушает правила и попадает в аварию, соответственно, подорожать. Я хочу пока все-таки окончательные параметры реформы не определены и не озвучены. Мы все-таки скорее говорим о том, что мы слышали где-то и что-то сообщили коллеги из СМИ. Завтра по этому поводу выступит зампред Центробанка, тогда я буду говорить. Но во всяком случае могу сказать точно, что в ближайшее время речь идет, видимо, о том, что поэтапно будет вводиться свободное ценообразование вообще в системе ОСАГО.
А в чем оно будет выражаться? Каким образом?
В конечном итоге будет выражаться, сначала будет какой-то коридор, то есть верхняя цена не может быть более такой, чтобы не страховые компании не задирали. Нижняя цена ниже тоже не должна быть, потому что есть компании, которые путем демпинга привлекают клиентов, а потом где-то там растворяются в воздухе. У нас были, к сожалению, такие случаи. Изменение системы коэффициентов, поскольку на сегодняшний день, как говорят в страховом сообществе, коэффициенты достаточно плохо учитывают то, как человек водит конкретно, а больше учитывают по формальному признаку, ну, скажем, там, возраст, вес, что называется. И дальше, в конечном итоге, мы придем к тому, что, к чему пришла Европа там еще 50 лет назад, ну, не 50, там, 80-й год, насколько я помню, к свободному ценообразованию в ОСАГО. Так у нас, собственно, есть свободное ценообразование в системе КАСКО, и живем, ничего. И будет такая же система свободного ценообразования и в системе ОСАГО. Что же касается тех людей, которые говорят, я буду экономить. Знаете, вот когда пару месяцев назад обязали водителей возить без наказания пока светоотражающие жилеты и в темное время выходить в них, если починить машину, достаточно много я слышал воплей, типа, меня грабят, из меня хотят выдернуть 100 рублей. Вот я эти 100 рублей не дам, лучше уж пусть меня задавит КамАЗ, но 100 рублей я тратить не буду. Есть, к сожалению, такие крайние точки зрения. Я могу говорить, что мне нравится очень, не нравится очень система ОСАГО, но закон мне говорит, полис надо покупать, потому что это не просто моя личная ответственность. Это личная ответственность в случае аварии перед людьми, которые вообще тут ни при чем, ехал человек спокойно, в результате ДТП пострадал, лишился автомобиля. И поэтому говорят, грабить не грабить. Такая система существует абсолютно во всех цивилизованных странах мира. Я не могу сказать, что она кому-то очень нравится, никому не нравится платить деньги. Но в конечном итоге это твоя обязанность, и ты должен понимать. Еще раз говорю, что это страховка безопасности каких-то несчастных людей, которые вообще тут ни при чем, могут пострадать.
Спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретта нам высказал свое мнение относительно того, что уже в скором времени может произойти. Как говорят сами страховщики, это будет реформа, либерализация ОСАГО. Ну, может быть и так. Только в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40%, составило почти 3 миллиона протоколов. Это те люди, которые или по поддельному полису ездили, или вообще без него. Но давайте все-таки завершать наш сегодняшний эфир на приятной ноте. Ровно месяц остается до старта финальной части чемпионата мира 2018. И уже сейчас записан альтернативный гимн чемпионата мира по футболу. Он теперь звучит и по-русски. То есть можно будет услышать русскоязычную версию этого гимна, которую доверили написать рэперу Басте.
Существуют границы, стираются грани. Солнце как огромный мяч, и мы им играем. Улыбнись этой жизни, и как бы там ни было, жизнь интересная штука, иначе я бы не пел. Время новых имен, время новых судеб. Я готов к тому, чтобы рискнуть. И ты рискни, потом обсудим. Мечты о новых высотах не дают ночами уснуть. Но я выбираю путь вперед. Со мной свобода, мой вечный спутник. Смотри, этот парень идет по району города. Все сбылось, о чем мечтал. И по-другому не могло быть. Домой ненадолго, потом снова дорога. Поезда, самолеты, прощай, каменный город. Мир будет поздно лишь тогда, когда ты откроешь двери. Никогда не поздно сделать первый шаг, самый первый. Бегут за собой вперед великие легенды. Навстречу звездам через терны.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.